Я начну с неожиданности и не буду вас спрашивать про фильм «Предатели».
В России всегда борются два начала. Бандитизм улицы и бандитизм государства.
Сейчас чрезвычайная ситуация, поэтому мы вот чуть-чуть тут прикрутим права человека и открутим, значит, секретность и полномочия репрессивных органов.
В демократии есть несколько опасных врагов. Первый из них, конечно, это нищета. Второй – это война.
Почему нужно думать трудно? Почему не нужно искать простых ответов?
Если у вас есть какое-то более короткое и ясное объяснение, вы выбираете его. Решение должно быть простое, но не примитивное. Я бы сказал так.
Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале «Сапере Ауде». Это проект «Школы гражданского просвещения». В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Почему путь России к демократии такой долгий и трудный? Как власть народа раз от разу приводит к тирании? И достаточно ли только изучить ошибки 90-х, чтобы не зайти на новый круг? Как обеспечить институтам опору, а в общество вернуть надежду и доверие? У нас в гостях историк и политолог Василий Жарков. Василий, большое спасибо, что пришли сегодня на разговор. Я начну с неожиданности и не буду вас спрашивать про фильм «Предатели». Наоборот, я бы хотела начать наш разговор с того, почему нужно думать трудно, почему не нужно искать простых ответов. Кажется, сейчас все кинулись анализировать ошибки 90-х, как будто бы, если мы такое уравнение проведем, да, вычтем все ненужное, добавим все нужное, и все получится. Но, как показывает практика, путь к демократии в России тернист и долг. Скажите, пожалуйста, как нам научиться мыслить в долгую и мыслить сложно?
Марина, хороший вопрос, спасибо. Я попробую ответить на нее сложно, потому что на самом деле действительно и да, и нет, что называется. Потому что с одной стороны, ответ должен быть всегда понятным и ясным широкой аудитории. Вообще-то говоря, мне очень близка это английский подход к науке, когда если у вас есть какое-то более короткое и ясное объяснение, вы выбираете его. Континентальный подход другой. Но как бы на континенте все-таки заказчиками науки изначально были всякие там феодалы, цари, короли. Вот, и они всегда хотели развлечений, соответственно, они хотели сложности для развлечения. Но англичане, они, конечно, искали всегда простых решений для того, чтобы их воплотить в жизнь. Тут важно понимать, что решение должно быть простое, но не примитивное, я бы сказал так. Вот здесь важно соблюдать очень четкий баланс. Когда у нас есть какая-то идея, которая будет понятна тем, кто ее будет реализовывать, которые смогут повторить ее осмысленно и, так сказать, четко, это хорошо. Значит, эта идея пойдет дальше и будет жить и работать. Если же мы с вами начинаем словесами плести какие-то кружева...
Упражнения, это, ума такие.
Да, это не работает. Я вот категорически против этого. Но, с другой стороны, что важно, при этом эти ответы простые, должны строиться на понимании всей сложности и многозначности окружающего нас мира. И опять же, вот вы сказали про долгосрочность, вот самое сложное. Потому что так современный мир устроен, что политики практически не думают на долгую перспективу. И даже если им это делают, ну, смотрите, с Римского клуба более-менее понятно, что у нас нужно там устойчивое развитие. Об этом говорится уже 60 лет скоро, Марина, 60 лет скоро будет уже. Вот недавно 50 лет отмечали, я помню, как это было. Значит, теперь уже 60 лет. Но что-то сдвинулось? Нет. Потому что политики понимают, что это такая долгая перспектива, которая их каденцию уже не затронет. Они, скорее всего, уйдут раньше, чем начнутся те проблемы, которые описаны там, в том же докладе Римского клуба 1968 года. Да, и так далее. И это, кстати, касается не только там экологии, экономики и прочего. Это касается политики. Но смотрите, если мы посмотрим на все текущие конфликты, они порождены тем, что политики в моменте, в 80-е, в 90-е годы, позднее не решали проблемы, откладывали их, заметали их под ковер. Угу. И дальше это там вырастало в чудовищный грибок. Да? Я даже не знаю, стоит ли привести конкретные примеры, но когда у нас не было четкого понимания, я сейчас скажу эту вещь, не было четкого понимания, как Россия после распада СССР будет взаимодействовать с Западом. Как она будет строить это отношение? Как она будет строить отношения НАТО? НАТО – это угрожающая ей структура? Или это структура-партнер? Или, может быть, Россия станет членом НАТО в какой-то перспективе и так далее? Это не было решено. Это не решалось ни с одной из сторон. И дальше, соответственно, в какой-то момент одна из сторон села в колею одну от холодной войны оставшейся, а другая села в свою колею, то же самое от той же холодной войны оставшейся, и пошли по этой колее. Мы видим сейчас результат. Я не буду других примеров приводить, потому что, знаете, опять же, я понимаю, что вокруг этого еще сейчас огромное количество эмоций. Еще второй момент. Мне кажется, что такие решения должны озвучиваться и приниматься на трезвую голову. И очень, ну как бы мы видим, как сейчас стала популярна торговля эмоциями. Угу. У нас все политики играют на то, что вот сейчас мы вызовем эмоциональный всплеск. Этот всплеск нас поднимет рейтинг, этот рейтинг нас удержит у власти. Но дальше что будет с этими эмоциями? Эмоции выгорают, мы с вами понимаем. Да? Эмоции как бы не ведут к позитивному обычному результату. Это обычно разрушительная какая-то вещь. Соответственно, мне кажется, что такие суждения должны быть, с одной стороны, выстроены на вот этом сложном понимании сложности и многогранности мира, с другой стороны, должны быть очищены от эмоций максимально. И в третьей стороны они должны как бы быть ясными и четкими для понимания всех, кто к ним причастен.
Холодная голова, горячее сердце. То есть где должен быть какой-то баланс между тем, к чему ты взываешь, да, и с какой условно картой дорожной ты к этому подходишь. И как говорил Мираб, дьявол играет нами, когда мы перестаем мыслить точно. И вот вроде как хорошие посылы. Несколько раз Россия очень близко подходила к тому, чтобы стать демократией. Кажется, был достигнут консенсус. Но в результате заходила на новый, еще более страшный виток тирании, и вы писали о том, как, собственно, вот эти вот попытки стать демократией становятся, как власть народа превращается в тиранию.
Мне кажется, что вообще слова играют с нами тоже злую шутку. Вот слово «демократия», поскольку она ведь на самом деле это же слово, которое имеет греческие корни. Да, это демос, кратос, это все, да, власть народа. Мы тоже перевели это на русский язык вот так. И сразу попали в ловушку, потому что тогда мы думаем, хорошо, еще Ортега и Гассет писал, что значит власть, как народ может управлять сам собой. Подождите, как это значит, кто-то должен управлять, а кто-то должен быть подчиняться, да, а как это все выглядит, непонятно, да, значит, обычно я всегда с студентами, когда обсуждал эту тему в России, мы где-то там на третьем шаге приходили к выводу, что демократия невозможна, да, и на самом деле в таком виде, если мы переводим так коротко демократию, как власть народа, то действительно она невозможна, потому что но непонятно, кто здесь тогда является субъектом, кто объектом власти и так далее. Значит, дальше, если мы понимаем, ну, опять же, есть другое альтернативное понятие – республика. Да, республика – общее дело. Общее дело, которое, опять же, это уже латинский корень. Да, опять же, мы не понимаем, о чем это. Демократия и республика для нас ничего не говорят, эти слова. Значит, как-то нужно их так трансформировать и объяснить самим себе, чтобы стало понятно, о чем это идет речь. На самом деле, если мы говорим о демократии, демократия, об этом, собственно, писал Аристотель, предполагает наличие верховенства. Ну, как говорил Аристотель, властвует закон. Но в нашем современном понимании могли бы сказать, что это верховенство права.
То есть rule of law, то, что мы
сейчас понимаем. Rule of law, да, rule of law. Ну, понятно, что Аристотель в таких терминах еще не говорил, но, в принципе, если мы отталкиваемся от его принципа демократии, где правит закон, то это подразумевается и ровно это. А, хотя право и закон, мы понимаем, что это тоже не одно и то же, бывают неправовые законы, и все остальное мы здесь сразу в скобках учитываем. Значит, дальше. Это одна страна. Другая страна – это разделение властей. Власть никогда не должна принадлежать какому-то одному субъекту. Власть должна быть разделена. Даже не по принципу функции власти. Мы, опять же, от Монтескье мы знаем, что у нас есть законодательная, исполнительная и судебная власти. Да, но дело даже не в функциях. Дело в том, что каждая часть власти должна быть автономна от другой. И какая-то власть должна следить за другой. Условно говоря, значит, законодательная власть контролирует исполнительную власть, а судебная власть контролирует их обе. Вот тогда у нас работает система. Это второй принцип. И третий принцип – демократии. Да? Вот смотрите, если мы говорим «власть народа», мы это совсем не учитываем. Да? Но это важно, это должно быть здесь инсталлировано. И третья составляющая здесь – классической либеральной модели демократии, 19 век, Джон Милль и так далее. Это, конечно, защита прав меньшинств. Потому что мы не знаем, опять же, что такое большинство, что такое меньшинство. Большинство и меньшинство – это сиюминутные понятия. Сегодня у нас такое большинство, завтра люди передумали и поменяли свое мнение.
То есть представительство.
Значит, да, да. И значит, соответственно, те, кто оказался в меньшинстве, во-первых, они должны иметь право на свое представительство, право на участие в принятии финального решения, обязательно их мнение должно быть отражено в финальном решении, несмотря на то, что они меньшинство. Неважно. А здесь происходит, и это третье обстоятельство. Четвертое обстоятельство я пока умолчу, оно тоже очень важное, но просто, чтобы перейти уже к ответу на ваш вопрос. Теперь смотрите. Значит, вот мы имеем действительно два эпизода, когда Россия внезапно демонстрировала колоссальный, внезапный, ну, практически моментальный прогресс с точки зрения развития демократических свобод. Один – это от февраля к октябрю 2017 года, да, и второе – это, конечно, 1989-1991 годы, когда, так сказать, советская власть закончилась. Вот здесь два выхода из демократии были негативными. Два эпизода выхода из этого состояния. Первый эпизод. Эпизод называется «Диктатура пролетариата». Диктатура пролетариата, которую предложил Ленин большевики и фактически навязали эту систему стране. Значит, что такое диктатура пролетариата? Это власть советов, народных депутатов, а это власть беднейших слоев общества, которая при этом стоит над законом и которая не предполагает разделение властей. То есть Совет народных депутатов одновременно занимается принятием законов, декретов, он же осуществляет контроль и функции исполнительной власти, он же принимает судебные решения. Например, как известно, там решение о расстреле царской семьи формально принял там Екатеринбургский совет народных депутатов, да, рабочих депутатов. Значит, смотрите, значит, здесь что происходит? Здесь происходит как раз тот тип демократии, который описал Аристотель еще. Аристотель выделял несколько типов демократии, и последний тип демократии, самый злокачественный с точки зрения Аристотеля, выглядел следующим образом. Когда беднейшее слое общества получает бесконтрольную власть, и при этом эта власть ставится выше закона. Закон может меняться постоянно в интересах большинства, в сиюминутных интересов, а здесь что возникает? Аристотель об этом пишет, что большинство в таком виде становится объектом манипуляции тех, кого Аристотель называл демагогами. Замечательное слово, правда? Демагоги – те, кто фактически устанавливает свое олигархическое правление за спиной этого большинства, на закорках этого большинства. И, соответственно, это большинство становится таким инструментом, манипулируемым в интересах этой группы демагогов. Мы понимаем, что партийная диктатура большевиков – это фактически уже описано Аристотелем за несколько тысяч лет до этого, как пример того, что мы наблюдаем. И на самом деле мне всегда было интересно, а почему на самом деле Но многие ведь интеллигенты поддержали тогда и большевиков, и советскую власть. Многие, не надо забывать это. Там не только были пьяные матросы, это конечно, тоже нужно учитывать. Но почему они, учась в гимназиях, и, кстати говоря, Аристотель тогда уже был, политика Аристотеля была переведена уже на русский язык тогда, почему они не прочитали эту главу? Почему они не соотнесли вот этот очевидный аристотельский тейк с тем, что, так сказать, они наблюдали вокруг себя? Вот. Это, и дальше, кстати говоря, Аристотель опять же говорит, что это форма правления, отменяет государство, отменяет право, разрушает его. И на месте этого разрушенного государства неизбежно возникает самая жестокая тирания. Угу. Повторяю, слова Аристотеля. Это не мои.
И почему они не соотнесли?
Я не понимаю, я не знаю. Это риторический вопрос, понимаете? Я не понимаю, почему. Ну, может быть, потому что не было какой-то традиции понимания политики от Аристотеля и так далее. Какие-то тексты не прочитали, может быть, не осмыслили, недостаточно было опыта и так далее. Но этот вот опыт случился. Да, вот то, что мы видим, как бы путь, когда большевистские демагоги, значит, используя эту народную волну, захватили власть, а потом в их среде выделился один диктатор, Сталин, который подавил всех остальных и установил свою режим личной власти, это, собственно говоря, классика, которую мы можем описать в терминах Аристотеля. Нам даже больше ничего не надо. Мы можем просто взять эту часть политики Аристотеля и использовать это.
Ну, в общем, и в 90-е годы похоже, что...
А в 90-е там другая история. Вот смотрите, 90-е — это хорошая вещь. Значит, дальше смотрите, поскольку большевиков, вот они всю эту диктатуру построили, но она была нелегальна. Она была нелегальна. Она была всегда, ну как бы, как большевики в подполье существовали, так в подполье и правили. Это интересно, ведь на самом деле даже вот такие детали, известно, что при Сталине приплатили зарплату частично всем этим секретарям ЦК и региональных отделений партии, платили в конвертах. Почему? Потому что зарплата не могла быть большой слишком, но все равно нужно было доплачивать, чтобы они там работали. И, соответственно,
старались.
Да, и, значит, давали в конвертах, понимаете, это все. Но это такая маленькая деталь, только один эпизод. Но главное, что в целом эта власть была нелегальна. То есть, конечно, даже потом, в 1977 году, как известно, в Конституции был наконец принят даже статья 6 про руководящую и направляющую роль партии. Но, в принципе, это все было такая какая-то странная история. Партия захватила власть, а она правит, хотя формально там есть глава государства. Глава государства – это председатель Верховного Совета. Ну, как бы сейчас мы сказали, президент. Вот так называли президент. У нас там президент был Калинин, Ворошилов. А дальше там Брежнев какое-то время, потом Подгорный, потом опять Брежнев. Ну вот Брежнев совмещал, он был там генеральным секретарем ЦК и, значит, вот этим президентом. Да? Президент, опять же, это был скорее такая пародия на парламентскую республику. Uh-huh. Да? Значит, при этом глава правительства, глава СНК, Совет народных комиссаров, там это был Сталин некоторое время, потом еще там Хрущев тоже был председателем Совета министров. Вот. Потом запретили, между прочим, когда 64-й год случился, там как раз решили, что все. Значит, больше никогда глава партии не может быть одновременно главой правительства. Таким образом, они пытались как-то сделать там систему сдержек и противовес. Ну, тогда он стал председателем парламента, значит, и вот это вот такая линия пошла. Но, смотрите, у них все равно это было написано, что власть должна принадлежать Совету. И когда Горбачев пришел к власти, он решил это просто реализовать. Наконец-то настала пора, когда партия должна отпустить Советы. Все, вот 70 лет под опекой партии выросло новое, уже несколько поколений советских людей. Сейчас мы их отпустим, они будут править сами собой. И тут обнаруживается, да, собирается как раз ровно 35 лет назад. 25 мая 1989 года собираются многотысячные в Дворце съездов в Кремле, собирается многотысячный этот совет, точнее, съезд народных депутатов, на котором власть вроде переходит к нему. Но при этом, опять же, а кто будет исполнять? А кто будет судить? Непонятно здесь. Потому что, опять же, разделение властей четко еще не выражено здесь. И это, ну, как бы, опять же, есть радикальная позиция, что это вообще не парламент. На самом деле, это, конечно, парламентская форма, но такая вот она немножко, ну, как бы, во-первых, не учитывает... И, кстати говоря, важный момент, между прочим, что, конечно, благодаря личному, это личная заслуга Горбачева, несмотря на то, что на этом съезде сложилось подавляющее большинство, и оно было, конечно, в поддержку и Горбачева лично, и, так сказать, КПСС, но при этом он учитывал мнение тех немногих, кто были против. И среди этих противников были там Сахаров, был там Собчак, была Татьяна Ивановна Заславская, которая, кстати говоря, добилась разрешения на свободные митинги в Москве тогда, именно в мае 89 года, и так далее. И тоже интересно, опять же, где это разрешили. Значит, сначала разогнали встречу депутатов на Пушкинской площади, я сейчас не помню точно дату, но где-то вот сразу после 25 мая. И на следующий день Заславская выходит на трибуну, а тогда еще транслируется это все на всю страну. То есть это автоматически она выходит вот перед все 280 миллионов человек. И она говорит, что вот, значит, извините, это так непорядок, давайте как-то решим с этим. У нас депутатов там задержали, кого-то там, ну обычно, причем, знаете, где это, Пушкинский сквер, то, что называется, да, там...
Намоленное место.
Там было кафе «Рио» тогда. А потом там открылся Макдональдс, как мы знаем. Mm-hmm. Сейчас я не знаю, что там. Может быть, там какая-то вкусная точка. Но, в общем, это место намолено. Вот она тогда, все это случилось. И тогда, значит, хорошо, съезд поставляет. Да, давайте разрешим собираться. Но где? В Лужниках. А Лужники, я обращаю внимание, тогда, значит, станция, которая сейчас называется Воробьёва гора, тогда была Ленинский город, закрыта на ремонт. Значит, вы должны идти пешком туда километр. Mm-hmm. От другой станции, от спортивной, и вот там вот, значит, пожалуйста. И там начали проходить митинги, которые начали собирать уже там десятки тысяч человек при этом. Они туда доезжали, выступали и так далее, и так далее. Вот с этого началась эта демократическая волна. Но здесь, значит, другой выход из этой ситуации. Выход, который я назову бонапартистским. Когда вместо вот власть советов, она как бы, понятно, что она была очень аморфна. Эти советы, опять же, становились объектом манипуляции демагогов. Mm-hmm. Значит, как было решено? Хорошо, давайте мы изберем одного лидера, который получит доверие всего народа и вручим ему максимум власти. Это, собственно, бонапартизм. Это даже не от Наполеона Бонапарта I, от его племянника Наполеона III, который, собственно говоря, после революции 1848 года за счет введения, между прочим, всеобщего избирательного права для мужчин тогда во Франции избрался на такой пост и провозгласил себя императором Франции и периодически проводил такие плебисциты свою поддержку. Да? Значит, вам ничего не напоминает? Да? Уже. Вот это следующий этап. Значит, у нас одно отклонение от либеральной демократии в сторону вот этой охлократии советского типа, с другой стороны, в сторону бонапартизма. Это 90-е годы. Да? Я обращаю ваше внимание, что уже 6 ноября 91 года Ельцин получил чрезвычайные полномочия от съезда народных депутатов. Он получил полномочия издавать указы, которые принимались в силу закона через 3 дня, если их не опроверг съезд народных депутатов. Он получил право сам возглавлять правительство. И многие другие вещи. И дальше эта чрезвычайная ситуация так и сохранилась. Она перекочевала уже в Конституцию 93-го года. Она сейчас, собственно, на этом держится нынешний режим власти, где президентская власть, она стоит над разделением властей. Mm-hmm. Она фактически определяет все направления внутренней и внешней политики страны. И, следовательно, здесь другой перекос в сторону вот этого бонапартистского режима. Единственное, что нам, может быть, повезло отчасти, в том, что Ельцин был, во-первых, но все-таки уже пожилой человек, и ему было тяжело лично, физически сосредоточить власть в своих руках полностью. Во-вторых, наверное, он действительно как-то держал баланс здесь, потому что он все-таки не боялся так журналистов, как его преемник и прочие вещи. Но в целом система была заложена тогда.
За 20 век видим две модели того, как, собственно, государство пожирает институты, да, мы видим, как там трансформировалось верховенство права, представительство. А что, в чем роль общества? Вот где общество и где запрос от общества? Да? Если вот мы опять же говорим о том, о чем я не хотела говорить, это ошибки 90-х, сейчас очень многие говорят о том, что а вот общество запроса не было, вот общество было аморфным, общество было атомизированным, никому ничего не надо было, и поэтому получили то, что получили. Да? Где в этой ситуации, где в этой институциональной картине есть общество, гражданское общество, то есть не просто население, да, а вот именно как бы люди, которые готовы критически мыслить, оценивать, какие есть перспективы развития, да, и историческое.
Настал черед четвертому условию демократии. Вот. Значит, смотрите, два раза и в 17-18 годах, и в 91-92 годах общество было опрокинуто в нищету, борьбу за выживание и уличный криминал. Это общество фактически было занято только одним. Как себя спасти, как прокормить себя и своих детей, как, так сказать, дожить до, там, не знаю, следующего года. И в таком состоянии общество обычно не занимается политикой. Нужно понимать, что обычно такое общество становится крайне деполитизированным, потому что оно просто занимается... Оно, может быть, вот вчера было политизировано, например, то же самое было в 17 году. Вот там, в феврале 17 года все говорили о политике, все участвовали в политике и так далее. А в феврале 18 уже нет. Потому что в феврале 18 года нужно было найти хлеба где-то, просто банально хлеба, и прокормить себя. Значит, то же самое произошло и в начале 90-х годов. Смотрите, важное четвертое обстоятельство, которое появилось уже вот первые три, которые я назвал, верховенство права, разделение власти и защита прав меньшинств, это 19 век. А в 20 веке к этому добилось четвертое обстоятельство. Это то, что называется welfare state. Это государство всеобщего благоденствия. Это государство, где люди, неважно от их социального статуса, неважно, какова их, они сильные, слабые, умные, глупые. Вообще-то, на самом деле, как известно, на всякого мудреца довольно простоты, и на всякого силача достаточно слабых мест. Поэтому мы не знаем, когда мы окажемся слабыми, когда мы окажемся глупыми и так далее. Значит, здесь важна защита слабых, какая-то поддержка на уровне общества в отношении их. И это не значит, что мы сейчас все делим пополам. И опять же, я не хочу вот это... Знаете, вот нашему сознанию еще присуща одна вещь. Манихейское вот такое отношение. Либо ты за таких ужасных буржуинов из «Незнайки на Луне», да, либо ты за большевиков. А ничего, нельзя чуть посередине? Вот там еще несколько оттенков. Мне кажется, что welfare state, естественно, состоялся так или иначе в западных демократиях. И, конечно, он является важным условием их функционирования. Когда у вас есть, например, вот простая вещь, Марин, любые партии, что в Соединенных Штатах Америки, что в Европе, существуют на что? На донаты своих сторонников. Откуда берутся донаты? Они берутся из излишков домохозяйств. Если у вас нет излишков в домохозяйстве, вы не будете делать донаты, потому что вам нужно...
Это пирамида Маслоу, то есть это вот чуть-чуть, как бы, когда уже ты с базовыми потребностями справился, дальше у тебя идет уже самоактуализация, когда у тебя есть вот что, чем поделиться.
Конечно, естественно, если вы заняты тем, что вам нужно просто вот накормить там своих детей и себя, вы не будете донатить, а смотрите... В Соединенных Штатах Америки сейчас, вот буквально сейчас, значит, это замечательный эпизод. Вот он произошел, по-моему, в апреле. Значит, Байден, Обама и Клинтон собрали 25 миллионов долларов за один вечер в Нью-Йорке. Собрались граждане. Там есть, кстати, порог, выше которого нельзя донатить. То есть... Это просто один человек не может задонатить вот там эти 25 миллионов, задонатили разные люди, многочисленные люди, которые пришли навстречу. Значит, нью-йоркцы способны за один вечер заплатить 25 миллионов долларов за своего кандидата Байдена, демократа, да? Соответственно, Трамп тоже берет, мы, кстати говоря, донатов гораздо меньше сейчас и так далее. Это один из показателей, как идет избирательная кампания, но сейчас не об этом. Дело в том, что любая партийная инициатива, что в Соединенных Штатах Америки, что в Великобритании, что в других странах, она держится на донатах. Если у вас нет некому донатить, если вы наоборот раздаете на выборах, извините меня, как помните, Жириновский на каких-то мероприятиях раздавал просто 100-рублевые купюры. И это был кошмар какой-то, да? Это обратная ситуация. Да? Значит, у вас должно быть общество, которое будет достаточно состоятельным, достаточно уверенным в себе, достаточно уважающим себя, чтобы участвовать в этом во всем. Если этого нет, то это не общество, это сообщество выживания. Это сообщество, которое, так сказать, обеспечивает себе минимум потребностей, а на остальное ни на что не претендует. Вот нам важно очень иметь такое общество.
В России же еще тоже как бы ступень, если мы говорим про эту пирамиду, да, то есть это не только благополучие, как вот с некий материальный достаток, но еще и понимание собственной безопасности. Потому что в России как раз государство первое, почему начинает бить, это вот по ощущениям безопасности. Человек всегда чувствует себя в окружении врагов, всегда чувствует себя в осажденной крепости, из-за этого не может как бы вот располагать и планировать, да, и это психологически очень тяжело.
Знаете, я всегда говорил об этом, что в России всегда борются два начала: бандитизм улицы и бандитизм государства. Да, вот как бы вот есть такая, есть вот этот стационарный бандит, как его называют, государство. И, конечно, в России он обычно ярко выражен. И граждане, пережив там очередную смуту, как называется, да, они, значит, предпочитают этого единственного бандита, потому что он, по крайней мере, грабит по расписанию, а не, так сказать, не по собственному произволу.
Потому что если мы спросим у людей, чего они боятся, все боятся хаоса. То есть хаос — это нечто, что это, причем никто не может объяснить, что это, потому что как бы, вот это вот все вместе. Как бы, да?
Но при этом с этими людьми еще проделали очень опасную, такую, я бы сказал, обманную операцию. А как раз это произошло в конце 90-х годов, когда, значит, им сказали, что вы должны отказаться от своей свободы в пользу вашей безопасности. Но дело в том, что если мы почитаем с вами Джона Лока, то мы обнаружим, что свобода – это основа всего, и в том числе безопасности. Если вы не свободны распоряжаться собой, а это предполагает свободу, то вы уже не в безопасности. Значит, кто-то вами распоряжается. Значит, кто-то этот, сегодня он вас оставит в покое, а завтра скажет, идите на фронт, погибайте. И, собственно говоря, так и происходит, так и прямо на наших глазах. Поэтому ни в коем случае, это большая ошибка. Обращаешь внимание, что несмотря на все вот эти тоже случаи терактов в Европе, в Берлин мы приезжаем, метро нет вот этих вот турникетов, театров безопасности, как их еще называют. Значит, ничего, потому что европейцы прекрасно понимают, что если они уступят сейчас здесь свою свободу, завтра им будет гораздо хуже. Завтра они окажутся гораздо в меньшей безопасности, чем если там будет происходить какое-то количество странных актов, которые все равно таким образом не победишь, но, так сказать, есть шанс, что еще будет менее безопасно.
То есть демократия должна в том числе и сама себя защищать, потому что Конечно. Мы, например, видим сейчас разный совершенно дискурс, да, если мы посмотрим на Португалию, Испанию, там все более-менее ровно, если мы посмотрим на восточный фланг, который вот условно там страны Балтии и Польши, да, мы здесь видим, какой угрозе подвергаются сами демократические институты, потому что это большой соблазн, да, сказать, что сейчас чрезвычайная ситуация, поэтому мы вот чуть-чуть тут прикрутим права человека и открутим, значит, секретность и полномочия репрессивных органов.
В демократии есть несколько опасных врагов. Первый из них, конечно, это нищета. Второй – это война. Это два крупнейших врага демократии. Третий, конечно, амбиции политиков, которые все время, естественно, третье, что мы должны обязательно делать, об этом Макиавелли еще писал в рассуждении о первой декаде Тита Ливия, он говорил о том, что мы обязаны подозревать любого политика, любого, хорошего, плохого, неважно, нравится он, не нравится, в попытке узурпации власти. Просто это вот, например, в современном мире эту функцию выполняют журналисты, средства массовой информации. Mm-hmm. Они следят пристально за каждым шагом любого политика. И если ваша партийная СМИ вас будет пропускать, то СМИ партии конкуренты обязательно обратят внимание на то, чтобы...
Презумпция узурпации.
Да, безусловно. Здесь именно такая презумпция, безусловно. Вот эти три важных врага демократии. Поэтому, как нам говорил Джон Лок, и как Джон Мид, простите, именно Мид говорил об этом, что демократия — это не картошка, она не растет, пока мы спим. Демократия требует постоянных усилий по своей защите, по своей культивации. И, конечно, она возможна только в обществе, где есть достаток и самоуважение, да, и в обществе, где есть при этом сильные институты, независимые от государства, которые донатятся этими людьми, донатятся этими домохозяйствами. И дальше, соответственно, вот если такая инфраструктура существует, она, кстати, нигде не является при этом чем-то данным раз навсегда. И нигде она, вот не знаю сказать, что в Англии она была всегда, поэтому всегда будет. Нет, нет, она может закончиться где угодно. Где угодно может возникнуть большие проблемы, и тогда это закончится. И с другой стороны, у нас есть возможность это вырастить, опять же, где угодно.
В Европе сложились институты, то есть институционально более-менее все понятно, но опять же на фоне последних выборов, и сейчас мы будем смотреть на выборы в Европарламент, первые после Брексита, да, 10-е юбилейные, люди устают. Растет популизм, запрос на какую-то стабильность, да? Вот как здесь Европа будет защищать, как сохранять доверие избирателей и доверие, собственно, к институтам демократии, которые вроде бы сложились, но непонятно, как им выстоять без четвертого этого пункта.
Это самый сложный вопрос, и на самом деле действительно демократия сейчас под страшной угрозой, и нужно понимать, что это не только касается России, и не столько России, потому что в России демократии уже нет. И когда будет это отдельный разговор, мы можем с вами поговорить о том, как я вижу некие такие стадии транзита, потому что, опять же, мы должны говорить о демократии как о устойчивой консолидированной структуре. Значит, это не создается за один день, даже за один год, и даже за 5 лет, я боюсь, это нельзя будет создать. Значит, здесь важно обратное, что здесь сохраняется инерция институтов. Угу. Понятно, что в Западной Европе они сильнее. И поэтому, и, кстати говоря, конечно, участие стран Восточной Европы в Евросоюзе сдерживает их потенциал так или иначе возвратного движения в сторону демократии. Но, опять же, ничего не предпринято. Я не могу сказать, у меня нет сейчас какого-то четкого рецепта, как это делать. Единственное, что я думаю, что нам очень важно сохранять, во-первых, институты, и всячески содействовать их укреплению. Во-вторых, конечно, ни в коем случае нельзя отдавать welfare state. И вот welfare state – это то, что является прям краеугольным камнем сейчас, наряду с теми тремя позициями, которые я назвал. И в-третьих, конечно, это преемственность традиции. Да, чем дольше это существует, тем сложнее это разрушить. Безусловно, так. Безусловно, так. Если существует это 20 лет, это проще разрушить, чем если существует 200 лет. Но, тем не менее, я повторяю, во всех случаях нужно не спать. Нужно постоянно следить, нужно постоянно кричать и в тот момент, когда это нужно. И я думаю, что на самом деле в Европе еще что-то возможно. И я не хочу ставить крест на европейской демократии. Вот. Но, повторяю, если война будет продолжаться слишком долго, это будет серьезным вызовом для демократии, конечно.
Как сохранить интерес людей к политике? Потому что публичная политика – это вот то, что вы говорите, не заметать под ковер, это общественный договор, это обсуждение, это свободные СМИ. Но кажется, что чем больше людям вот в ситуации той, которая сейчас есть, да, я говорю про Россию и Европу, вот про этот кусочек, что чем больше мы говорим, чем больше мы делаем расследования, чем больше каких-то фактов вскрываем, тем меньше людям хочется в этом участвовать, да, потому что мы снова натыкаемся вот на этот тезис «политика – грязное дело, не хочу ни в чем участвовать, пусть сами разбираются». Как сохранить этот баланс? Как не напугать людей, и чтобы они не перестали этим заниматься?
Смотрите, первое здесь условие – политика должна отвечать интересам людей. Она должна четко следовать их интересам, она должна давать ответы на те вопросы, которые волнуют людей. И это не просто предмет социологических опросов, это предмет и, собственно говоря, политического участия, потому что понятно, что политика начинается снизу, она выстраивается на уровне местных сообществ, на уровне, так сказать, местного самоуправления. В тех странах, где развито местное самоуправление, в тех странах, где люди понимают, что вот они завтра будут принимать участие в обсуждении закона, который касается их конкретного района, там, не знаю, города или села, значит, соответственно, там демократия будет скорее устойчива. Проблема, на самом деле, России в том, что у нее очень слабое местное самоуправление. И там, тогда, когда оно начинает расти, его обязательно подрезают, как мы наблюдали это буквально последние 10 лет. Конечно, это главное. Нужно делать так, чтобы люди понимали, что то, что касается политики, это не просто какие-то абстрактные вещи, это касается их лично. То же самое, ну, простые вещи, например, налоги. Да, налоги, особенно если вы платите их лично, вы понимаете, что это касается вас. Например, в России, опять же, проблема. В России большинство
скрытые
населения. Налоги, они, их не видит никто. Вы как бы получаете зарплату уже в чистом виде, после того, как налоги вычли из нее. Если вы получаете зарплату чистыми, так сказать, всю сумму, а дальше в конце года шли и платили налоги.
Спрос другой бы был с государством.
Конечно, конечно. Вы понимали, на самом деле, что это государство, какие отношения с этим государством у вас конкретно. Что государство с вас берет вот такую сумму, на самом деле, и что-то на эту сумму вы хотели бы иметь, наверное. Да, если это, вот даже вот простое это правило, просуществует 10-15 лет в России, я думаю, что страна будет совершенно другой. У нас, повторяю, налогов никто не платит. И это, ну, то есть налоги платятся, но они платятся там, на уровне работодателя, на уровне государства. Очень мало кто, ну, так сказать, процент самозанятых – это ничтожная доля в населении и там другие люди, которые ведут свой бизнес. А все остальные получают зарплату просто чистыми. И это неправильно. Нужно сделать так, чтобы люди сами платили налоги. И тогда у них, конечно, появится вопрос – хорошо, мы обсуждаем налоги. Вот сейчас идет в России обсуждение там, прогрессивной шкалы налогов, которая фальсифицируется полностью. Это отдельный разговор. Но по факту это действительно ключевая проблема. Хорошо, значит, я должен в этом участвовать. Значит, я должен голосовать за ту партию, которая мне скажет, что, например, ты будешь платить мало налогов, но у тебя будет больше оставаться, но, правда, тебе и социальная защита будет не такая значительная. Это один вариант. Да? Другой вариант. Наоборот, ты будешь платить больше налогов, но зато за это тебе будет полагаться там, бесплатный детский садик для твоего ребенка, там, не знаю, дотации на проезд на общественном транспорте, и там, пенсии твоей маме и так далее, и так далее. Значит, вот ты смотришь, выбираешь. Это не просто выбор абстрактный, это выбор конкретной политики, которая касается тебя, твоих доходов, твоих заработков. Вот если таким образом строятся отношения, то мне кажется, что вовлечение в политику неизбежно. Мы сейчас говорим не то, что нам нравится красный флаг или трехцветный, или вообще вот сейчас новый флаг там какой-то синий-белый, белый. Да, значит, нет, мы, так сказать, говорим о том, что мы вот живем вот так вот, и столько у нас приходит денег ежемесячно, ежегодно в нашу семью. Или живем вот так вот. Но тут тоже есть свои плюсы и так далее. Вот.
Это вот тоже, кстати, про сложные разговоры, потому что ведь это не действительно как бы одно дело выбрать флаг, а другое дело выбрать, как это все будет работать. И вот хочется общественную дискуссию поворачивать больше в сторону того, что это вот не сиюминутная история, это не надо нам не просто галочку поставить, там, какой пазл мы сейчас выберем. Возвращаясь к первому тезису, да, про вот эту вот сложность жизни и как нам воспринимать какую-то вот, как мы каждый день живем эту трудную жизнь. А есть ли какие-то, вот, ну, условно, чем можно привлечь людей к тому, чтобы они начали эту трудную жизнь это интересоваться? Потому что мы видим, да, запрос, во-первых, на революцию, иллюстрации. Все, что сейчас в общественном политическом дискурсе появляется, это все быстрое решение, да. Даже его Михаил Борисович всего вот этой, да, эти солярки Пригожину, да, мы понимаем, что хоть чучелкой, хоть куколкой люди настолько как бы устали и хотят вот приблизить, чтобы посмотреть, потрогать руками, что вот как этот Сталин мечтает при жизни увидеть огни коммунизма. Как заставить, ну не заставить, наверное, да, как развернуть людей в сторону долгосрочной, интересной, исследовательской сложности вот этой?
Смотрите, это еще более сложный вопрос. Я даже не уверен, что я имею на него четкий ответ.
Это тоже риторический, такой, скорее просто вот.
Но смотрите, мне кажется, что российское общество имеет достаточно хороший образовательный потенциал для того, чтобы достичь. Во-первых, я начну с позитивной новости. Другая позитивная новость состоит в том, что в российском обществе достаточно много людей сейчас живет, ну, относительно хорошо. Да? И на самом деле это опять же, мы слышим, что вот, значит, в России много денег, и это плохо, потому что только тогда будет мало денег, когда будет нищета, там, бедность, тогда вот все восстанут и, значит, поднимут. Это глупость величайшая, просто величайшая глупость, потому что когда люди будут опрокинуты еще раз в нищету, они ни в чем участвовать не будут. Они будут только как раз, так сказать, желать одного, о чем я уже говорил. Да, выжить. Значит, как раз нужно использовать это. Понимаете, чего я больше всего боюсь? И, к сожалению, это очень возможно. Что будет третий уже этап распада. У нас было первые два, вот 17-й год, там, 89-й, 91-й. И сейчас, к сожалению, мы можем столкнуться с тем, что опять система распадется, и это приведет к тому, что люди просто начнут бороться за свое выживание. Вот этого нужно максимально по возможности избежать.
Чтобы на третий круг не зайти.
Конечно, конечно. Потому что сейчас важно, чтобы люди сохранили свой достаток, свое достоинство, и чтобы, используя этот уже накопленный ими капитал, они смогли включиться в то, что называется режим доступа к управлению. Этот режим расширился бы за счет их участия. Если они будут нищими, голодными и оборванными, они никогда в это политическое участие не вернутся. Если они будут достойно существовать, это будет гораздо лучше. Это первое. Второе, конечно, образовательный уровень, повторяю, России достаточно высок. И это тоже до сих пор можно использовать на благо. И мне кажется, что третье, это, конечно, все технологические достижения современного мира, касающиеся, например, там, не знаю, системы электронных документов, да, электронный документооборот. Вот эти системы, мои документы. Я уже говорил об этом однажды. Uh-huh. Я повторю это еще раз. Все это важно сохранять. Потому что это дает нам чувство предсказуемости нашей жизни. Вот что еще важно. Кстати говоря, для чего нужно верховенство права? Оно делает нашу жизнь предсказуемой. Мы знаем с вами, что мы делаем и что мы никогда не делаем. Uh-huh. И более того, мы знаем, что если мы это сделаем, что нам за это будет. Вот это и есть основа верховенства права, это все просто довольно-таки. Но эта простота, она под ней очень большая сложность скрыта.
Это фундамент безопасности и хоть какого-то вот понимания, что ты будешь есть, как бы, и где ты будешь работать.
Да, и запрос на это, мне кажется, формируется, и нужно как раз сейчас не говорить о том, кого мы будем карать и как, потому что это не главное. Главное – это то, как мы будем устраивать нашу жизнь на основании принципа предсказуемости, прозрачности и какого-то позитивного развития нашей жизни. Вот если такая программа будет представлена, хотя бы в общих чертах, понятно, что, опять же, план, если мы... Вот это известная история. Теодор Шанин в свое время, в 90-м году, опубликовал статью, где предупреждал об опасности сталинизма наоборот. Что он имел в виду? Когда у нас есть план, мы его приняли и начинаем реализовывать. И мы начинаем реализовывать его поверх голов людей. Мы не слышим обратной связи, мы не хотим ее слышать, мы не хотим корректировать этот план. Он возник в нашей голове как идеальный план, и мы начинаем его реализовывать. И все. И тут начинается известная история, которая называется «Лес рубят, щепки летят». Вот это вот обязательно нужно избежать. Нужно понимать, что на каждом следующем этапе нужно встречаться с людьми, говорить: что-то не пошло не так. Так делались реформы, кстати говоря, в послевоенной Европе в 50-е, 60-е годы. И так делались реформы в межпочвенных странах Балтии уже в 90-е годы, когда каждый следующий шаг сверялся с восприятием его в обществе и корректировался в зависимости от того, какая обратная связь поступила. Это очень важно здесь. Это, опять же, сложная, а с другой стороны, довольно простая в исполнении вещь. Она сложна для понимания, Как мы ее поняли, мы начинаем ее реализовывать, и она работает совершенно эффективно и качественно. И смотрите, вот опять же, когда мы говорим, а когда Россия станет демократической страной? Вот давайте представим себе, что вдруг в 2012 году, вот нам как бы проще это в ретроспективе представить, вдруг в 2012 году, значит, Путин дрогнул и уступил власть. В 2013 году, на следующий год, прошли выборы в Государственную Думу и президента страны. А значит, и победили на них какие-то демократические силы. Например, даже, допустим, Навальный стал президентом в 2013 году. Вот представим такой фантастический. Стала ли Россия в этот момент демократической страной? Нет. Нет. Потому что теперь, значит, через 4 года проходят следующие выборы. Ну, допустим, президент избирается еще на один срок, потому что он популярен и популярность свою не утратил. Значит, через еще 4 года, значит, это 17-й год, 21-й год, в 21-м году он уже должен уйти. И опять же, еще демократия не установилась, потому что здесь важно, кто будет следующим. А вот здесь как раз скорее должен победить какой-то оппозиционер. Кто-то недоволен.
Потому что маятник.
Да, да, конечно, конечно. И он должен победить еще, например, на один срок. Какой-нибудь там, вот представьте себе, Путин ушел в 2012 году, мы же ничего не знаем вот про нынешнего Путина. Да? Мы такие, появляется такая партия таких умеренных путинистов. Хорошо было в 2007 году, был дешевый доллар, значит,
дорогая нефть.
Дорогая нефть, и машину я купил первую в своей жизни за кредиты, айфон и так далее. И вот он голосует за какого-то там неопутиниста, не знаю, за Кристину Потупчик какой-нибудь. Да? Вот ее избрали в 21 году президентом. Опять же, есть серьезный риск, потому что это, понятно, что это такая проавторитарная сила. Она еще 4 года правит. В 26 году, например, ее переизбирают. Но она на один срок только пришла. Вот в 26-м году, если бы в 12-м году в России победили бы демократические силы, могли бы сказать, что в 26-м году, если опять пришел бы там, не знаю, там, а вот моя Яшна или Немцов, который остался бы, естественно, жив, стал президентом страны опять. Да, значит, и вот тогда, в 26-м году, с 12-го года, да, это значит, на 14 лет, мы могли бы сказать, что вот у нас более-менее устойчивая демократия. Прижилось. И дальше каждые 4 года опять проверять это на прочность. Да, значит, теперь ну, точно так же смотрим. Мы, значит, получаем, что где-то 15, а то и больше лет. Потому что понятно, что это я допустил, что человек остается на один срок. Угу. А может он 2 срока опять же поправит. И так далее. То есть, значит, нам нужно по меньшей мере где-то, наверное, 16 лет на то, чтобы уже произошло две смены правящей группировки, правящей партии, правящей силы, чтобы мы сказали, да, и при этом система осталась ровной, ничего в ней не изменилось базово, значит, все работает, да, вот тогда получилось. Значит, тогда давайте смотреть, мы прибавляем примерно 20 лет к моменту победы демократии в России. И тогда мы сможем сказать, победила она или нет. Вот и все.
Да, держать ушки на макушке всегда нужно. И, кстати, здесь вот еще один вызов, с которым нам сейчас тоже нужно как-то жить, хотя он находится еще в сфере таких этических принципов. Как продолжить вот эту ценность мирной жизни, когда идет война? Потому что все, о чем мы говорим, и вы сами сказали, что для демократии война — это один из главных вызовов. Как сейчас не потерять смысл этой мирной жизни? Потому что понятно, что любая попытка дискутировать о том, как должна быть выстроена вот, условно благополучное государство, да, натыкается на то, что идет война, плюс огромное оружейное лобби, плюс business as usual, да, когда, в общем, спустя там, 2,5 года войны это уже всем стало выгодно, и все нашли свои пути. Вот эта вот задача мирной ценности мирной жизни, как ее сохранить?
Это тоже хороший вопрос, но смотрите, пока вроде бы она сохраняется для большинства населения, это хорошо на самом деле. И, кстати говоря, власть, она же хитрая, она же прекрасно понимает, что никто с ней не договаривался о том, что эта война придет в каждый дом. Но если она придет завтра в каждый дом, не значит, что эта власть падет. Поэтому нужно понимать, что да, ну как бы Единственное, что я могу ответить на это, чем раньше война закончится, тем будет лучше. Вот все, что мы можем здесь сказать. Чем раньше война закончится, тем будет лучше. Тем будет лучше для сохранения этих устоев мирной жизни. Чем меньше людей будет в нее вовлечено, чем меньше стран в нее будет вовлечено, тем лучше. Вот и все. Потому что война – это стихийное бедствие, это самое непредсказуемое предприятие в жизни человека, это самое травматичное по последствиям предприятие в жизни человека. Человек, находясь в трезвом уме и в здравом уме, трезвой памяти, никогда на это не решится. Особенно, если человек понимает, что он лично понесет за это какие-то потери. Поэтому, конечно, нужно опять же понимать, что устойчивые демократии обычно не воюют. И, соответственно, если мы хотим мирной, свободной демократической России, мы должны понять, что нам предстоит 20 лет пути к этому после того, как все это закончится.
Спасибо, Василий. Будем идти по этому пути. Спасибо большое за разговор.